Лика Русал. Число Нави. Читает Ольга Пронькина. Пролог. Что вы знаете о сказках? О настоящих, неприукрашенных сказках, в которых слышится вой в холодном зимнем лесу. Домовой тянет свои лапы из-под темного угла печки в попытке, если не достать, то хотя бы навести ужас. А прекрасного принца не существует. Либо он занят более важными вещами, чем спасение маленькой девочки. Я знала об этом все. Начиная с самого детства, постепенно училась не бояться темноты, медленно заполняющей комнату с наступлением вечера, сжимаясь под одеялом маленьким котенком, старательно делая вид, что не вижу происходящего вокруг. Ведь если ты не видишь их, то есть шанс остаться неинтересной. И я старалась делать вид, что я обычная, нормальная, такая же, как все. Наблюдая, как создания Нави разгуливают по улицам и нашим домам. Сказки бывают разными. Обычно нам рассказывают о добре, побеждающем зло, о крепкой дружбе и вечной любви. Но что, если все совсем не так? Что делать, если от твоего прикосновения начинают болеть друзья, медленно тая на глазах? Как разделить добро и зло, если жалеет тебя нечисть, а люди бросают на пороге детского дома? И как не сойти с ума, пытаясь разорваться между двумя мирами? Меня зовут Ника, и я расскажу вам свою сказку.
Глава первая. Докурив сигарету, я затушила ее в старом блюдце, стоявшем на пыльном окне. Будучи совершенно нерадивой хозяйкой, спокойно оглядела двор через давно немытое стекло маленькой квартирки на окраине совершенно непримечательного городка, приютившегося на просторах нашей родины. Сегодняшняя погода отлично вторила моему настроению. Осенний пейзаж не радовал свинцовыми тучами и обилием никем не подметаемых листьев перед подъездом. Обычная картина для провинции, не знающей хорошего асфальта и достаточного количества дворников. Утро началось не с кофе. Оно ударило по голове надоевшей мелодией будильника и осознанием того, что я безбожно опаздываю на работу. Бегая из комнаты в ванную и обратно, судорожно пыталась поспеть хотя бы к отбытию последнего автобуса, так как дыра в кошельке многозначительно указывала на то, что поездка на такси не входит в мои планы. Бегло оглядев себя в зеркало, не удосужившись даже накраситься, я выбежала из дома в сторону виднеющейся за опавшими кленами остановки. Пробежав мини-кросс до остановки и почти на бегу запрыгнув в автобус, нервно пригладила растрепавшиеся волосы. Вот черт! Надеюсь, он не в обиде, что я все время вспоминаю его исключительно в негативном контексте. Незаплетенные в обычную для меня косу волосы неприятно кололи кожу, напоминая, что придется затратить время еще и на них перед тем, как я все-таки смогу посетить планерку. Вздохнув, покрепче ухватилась за поручень отъезжающего транспорта, пытаясь вспомнить, что еще я забыла в спешке. В водительском зеркале заднего вида разглядела свое полусонное лицо, красовавшиеся заметными кругами под глазами. В действительности я обладала самой заурядной внешностью. Невысокая, склонная к полноте, с русыми, спасибо, что хоть длинными волосами, и непонятного серо-зеленого цвета глазами, которые в зависимости от уровня отношения человека ко мне называли то болотными, то изумрудными. Я всегда мало уделяла внимания всяческим ритуалам красоты. Да и ни к чему это было. Ведь главное не внешность. Главным всегда оставалось старательно сохраняемое мной спокойствие и энергия. И если свою энергию я довольно быстро тратила из-за частого контакта с Навью, то хотя бы могла позаимствовать крупицы чужой. Но вот уже на протяжении довольно длительного времени с этим были трудности, что не могло меня не раздражать. С очередным парнем я рассталась 3 месяца назад, как только начала замечать признаки ухудшения его здоровья, а та часть, что приходило через обычные прикосновения с друзьями и коллегами, таяло слишком быстро. В любой сказке есть злодей. В моей же сказке им была я. Раньше на таких, как я, велась охота. Инквизиция старательно отлавливала всех ведающих или думала, что отлавливает именно их. На самом деле мы стояли в стороне, а часто и бок о бок, с присущим цинизмом наблюдая, как допрашивают, а после сжигают, топят, либо четвертуют очередную невинную жертву. Жестоко? Возможно. Но каждый выживает, как может. И если ты водишь дружбу с чертями, периодически выпиваешь с домовым, гоняешь разгулявшуюся полуденницу, ходишь к лешему в гости и непроизвольно вытягиваешь энергию из близких людей, то сам невольно становишься ничем не лучше нечисти. За невеселыми мыслями об испорченном с самого утра дне я сама не заметила, как добралась до стен отделения, поспешно пройдя длинный внутренний двор, уставленный машинами скорой помощи. Вот уже 2 года я работала медсестрой в отделении хирургии местной городской больницы. Отделение было маленьким, но дышалось в нем легко. Светлые стены и тщательно поддерживаемая чистота создавали иллюзию простора. «Ника, давай быстрее! Заведующий сегодня злой, как собака!» Приятной внешности стройная блондинка открыла передо мной дверь раздевалки, пропуская вовнутрь. Словно он бывает в другом настроении. Я вяло отмахнулась, но при этом поспешила накинуть белый халат и стянуть непослушные пряди в косу. «И тебе доброго утра, Инга!» Девушка работала с нами всего год, но уже не понаслышке испытала на себе все прелести дружного змеиного коллектива. Будучи немного взбалмошной и неординарной натурой, она далеко не всем пришлась по душе, впрочем, как и я. На том и взросла наша практически дружба. Сама я назвала бы наши отношения просто взаимовыгодными, но иногда ловила себя на мысли, что привязалась к ней по-настоящему.
«И все же надо поспешить. Говорят, что на днях приезжала очередная проверка сверху». Блондинка понизила голос до шепота. «Что-то глобальное намечается. Ты бы видела. Как с утра вся административка бегала!» — захохотала Инга.
Скорее всего, кто-то написал очередную жалобу. Я скривилась, представив очередные проверки, грядущие после такого.
«Нет, Ник, там что-то другое, я чувствую».
Девушка надела маску, как завершающий штрих образа, и выбежала из комнаты для медперсонала в сторону кабинета начальника первой, хлопнув на прощание дверью. Вздохнув, я помянула про себя всех демонов в округе и выбежала следом за удаляющейся девушкой в коридор. Мой забег закончился так же стремительно, как и начался, а именно ударом со всей дури. А ее у меня было много. В чью-то широкую грудь. Сильные руки подхватили, удерживая меня от падения на светлый, скользкий от хлорки кафель. Подняв глаза, ошарашенно выдала.
«Стас?»
На меня с усмешкой сверху вниз смотрели невероятные лиловые глаза Лешего. Уже 20 минут отстраненно пыталась наблюдать за тем, как новый заведующий отделением Станислав Викентьевич расписывал всему коллективу перспективы и план работы на будущее. Прошлый наш начальник, Виктор Николаевич, недовольно поджав губы, покинул кабинет 1 минутой ранее, обронив, что вернется в течение дня за своими вещами. Я же старалась не пропустить хотя бы основную суть и при этом не так сильно таращиться на говорившего Лешего. Стаса, он же Станислав Викентьевич, он же Леший местного соснового бора, я знала давно. С ним было и легко, и сложно одновременно. Его тяга к хорошему дорогому алкоголю и поэтам Серебряного века делала из него прекрасного собеседника, но его чрезмерная любвеобильность превращала в настоящую занозу в мои нижние 90. Занозу, на которую, признаться честно, я 1 раз, но попалась. В сущности, в этом не было ничего странного. Стас был красивым блондином с потрясающими, абсолютно неправдоподобными лиловыми глазами, которые он маскировал для человеческого взгляда в ничем не примечательный карий цвет. Сильная, в меру мускулистая фигура мужчины навевала ощущение спокойствия и защиты и выгодно смотрелась как в деловом костюме, так и в повседневных джинсах и футболке. Раньше мы часто коротали вечера в его доме на окраине Бора, пили терпкие виски и обсуждали последние новости, перемывая кости то нечисти всех мастей, то известным людям. Он был бы идеальным вариантом друга, если бы не напрягающие меня внимательные взгляды, что мужчина периодически кидал на меня из-под пушистых белых ресниц. В своей любвеобильности лешему могли дать фору разве что черти, и то далеко не все представители этого вида. Будучи немного моложе и хуже в то время перенося отсутствие энергии, не без пинка в виде нескольких бокалов вина, я провела с ним ночь. И хоть так необходимую для жизни энергию я тогда восполнила сполна, но назойливый внутренний голос твердил, что это не выход. Я не хотела становиться вечным паразитом, живущим на подачках высшего, а в любовь и светлое будущее между нашими абсолютно разными видами я не верила. Ведающая и леший. Что за мезальянс? Ведающие, черпавшие свои силы из энергии других существ, по сути своей являлись энергетическими вампирами, не способными по своему желанию контролировать процесс забора ресурса. И если при любом тактильном контакте с обычным человеком, будь то рукопожатие или дружеские объятия, рано или поздно появлялась угроза выпить его досуха, то с представителями Нави проблема заключалась в другом. Нечисть передавала энергию без каких-либо затрат для себя, но только при эмоциях, достигаемых при интимной связи. Чего я всегда сторонилась, не считая одной оплошности со Стасом, искренне не желая связывать свою жизнь с миром Нави окончательно. Вот и выходило, что у меня не было по-настоящему длительных отношений. Даже влюбляясь в обычного мужчину, я должна была отпустить его через пару лет, если не желала в итоге увидеть труп любимого человека на своих руках. «Если вопросов нет, прошу всех приступить к работе». Новый заведующий обвел всех взглядом, как бы говоря, чтобы мы не задерживались в его кабинете. Сотрудники, не высказав желания о чем-либо спросить, а может, пребывая в том же замешательстве от неожиданных перемен, что и я, начали поспешно покидать кабинет. Выходя за дверь последней, невольно оглянулась, о чем тут же пожалела, наткнувшись на насмешливый взгляд лешего. Ноги запнулись о порожек кабинета, и я в который раз за день, чертыхнувшись, поспешила на свое рабочее место.
«Никочка, когда же ты замуж выйдешь? Детишек нарожаешь?»
Сухонькая старушка из 12-й палаты придирчиво следила за тем, как я осторожно ввожу иглу ей в вену. Солевой раствор медленно закапал по капельнице, заставляя женщину недовольно цокнуть языком.
«Опять лежать целый час», —
посетовала дама. «Мария Геннадьевна, так положено. Я отошла от кровати пациентки. А замуж я не спешу. Хорошее дело браком не назовут», — попыталась отшутиться я.
«Ну да, ну да. Вся молодежь такая. Вам бы лишь бы хвостом крутить»,
— беззлобно пожурила старушка.
«Ладно, иди, девочка. Я позову, как закончится».
Выходя из последней палаты, я с облегчением стянула перчатки. Руки стянула от талька. Посмотрев на отсутствующий маникюр, устало вздохнула, направляясь в свой кабинет. «Какие дети, если их отец будет медленно таять от каждого моего прикосновения?» Я вспомнила услышанную мной еще в детстве сказку, гласившую, что для таких, как я, есть секрет нормальной жизни, кроющийся в загадочной чистой энергии. Но то была лишь сказка, дающая разве что призрачную иллюзию надежды. Поэтому моей семьей оставалась работа, горячо любимая, но забирающая практически все силы и время. Еще поступая на первый курс медицинского колледжа, я мечтала помогать людям, представляя, что в моих силах сделать чью-то жизнь хоть немного лучше. Но, как это обычно бывает, корабль, полный надежд, разбился вдребезги об айсберг бюрократии, недостаточных поставок медикаментов и вечных неоплачиваемых переработок. Идя в медицину по призванию, вчерашние студенты еще не задумываются о том, что призвание тоже хочет кушать. Поснимав все капельницы и закончив со списанием медикаментов, использованных за день, я смогла спокойно приступить к заключительной уборке кабинета, задумчиво протирая столешницы. День прошел быстро, несмотря на испорченное с утра настроение, что не могло не радовать. Впереди был отпуск, начинающийся с завтрашнего дня, а значит, я смогу посвятить немного времени себе. Вертящиеся в голове мысли назойливо возвращались к новому заведующему. Было абсолютно непонятно, с чего вдруг Стас оказался здесь, еще и на должности моего начальника. Он никогда не вмешивался в дела людей. Ему было просто скучно с теми, кто слишком быстро умирал. Что же изменилось?
«Если будешь тереть еще хотя бы 5 минут, то, возможно, нам понадобится новый стол».
Тихо вошедший в кабинет Леший нагло улыбался, стоя за моей спиной. Я промолчала, хотя было и сложно не подскочить от его неожиданного появления. Испугал, зараза. Но ничего, я обязательно все у него узнаю. Но не здесь и не сейчас. Руки мужчины легли мне на талию, осторожно притягивая к себе.
«Ты давно не приходила».
Голос звучал обиженно, словно у влюбленного мальчишки, которого динамила девушка. Только наши отношения были далеки от светлых чувств. Да и Стас не погибнет от одиночества. Вокруг него всегда крутился целый гарем из мавок. Это был еще один пункт, почему мне не хотелось с ним отношений, просто не желая становиться одной из длинного списка этого мужчины. Просто было много работы и других проблем. Ты же знаешь, люди суетливы. Я пожала плечами. Мой голос звучал спокойно, но внутри я была напряжена, всеми силами пытаясь не отвлекаться от оставшейся работы.
«Люди? Да, но Ника... Ты всегда была не совсем из их мира».
Приятная улыбка появилась на лице Стаса. «Приходи сегодня, у меня есть отличный бренди. И на закуску интересная новость». «А сейчас рассказать нельзя?»
«Нет, Ник, так неинтересно».
Мужчина разжал руки, отпуская меня. «Приходи к полуночи». С этими словами мужчина развернулся и быстро покинул мой кабинет. А я продолжила задумчиво стоять возле стола и смотреть в окно, за которым виднелся закрытый двор больницы. Спустя минуту новый заведующий отделением сел в свой новый джип и выехал за ворота, а осенний ветер все так же гонял по асфальту, успевшую вновь опасть листву.